Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Лидеры и представители парламентской оппозиции перед сегодняшней встречей с президентом выразили в Госдуме протест против нарушений во время предвыборной кампании. В Смоленске суд отменил приговор оппозиционной активистки Таисии Осиповой, обвиненной в распространении наркотиков. Бывший начальник Главного управления МВД по Санкт-Петербургу Михаил Суходольский, отправленный в отставку президента Медведевым, в интервью российской прессе назвал кадровую политику своего министерства похожей на 37-й год. В Волгограде расследуют причины пожара в ночном клубе, в результате которого тяжело пострадали более 20 человек. А также новости экономики, культура, рубрика «Общественное мнение» и многое другое. Сегодня в Москве Дмитрий Медведев в последний раз в ранге президента России встретится с представителями так называемой системной оппозиции, лидерами официально зарегистрированных партий. Незадолго до этой встречи, сегодня утром, в начале очередного пленарного заседания Государственной Думы, лидеры нескольких парламентских партий выступили с заявлениями, в которых подвергли резкой критике ход предвыборной кампании накануне президентских выборов 4 марта. В прямом эфире нашей программы с подробностями Государственной Думы корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Здравствуйте, Данила. Было ли это похоже на заранее подготовленный и скоординированный протест, о котором накануне заявляли лидеры некоторых парламентских партий?
Ну, надо сказать, что ничего выразившегося в какие-либо конкретные действия, ни, например, бойкот думского заседания, ни конкретное требование прямо сегодня, например, пообщаться с представителями силовых ведомств или, скажем, Центральной избирательной комиссии. Вот этого совместного не было, но я напомню, что накануне, по-моему, впервые за все свое существование политическое, Геннадий Жиганов и Владимир Жириновский подписали совместное заявление. И, собственно, исходя из позиции этого совместного заявления, они и выступали сегодня на думском заседании. А в заявлении в этом говорится, что кандидат от партии «Единая Россия» Путин, я цитирую сейчас текст, находится в абсолютно привилегированном положении по сравнению с другими кандидатами, участвующими в президентских выборах. По мнению Жиганова и Жириновского, у Путина примерно 67% эфирного времени, да и те статьи, которые публикует премьер-министр в разных медиа, являются на самом деле предвыборными, да еще и неоплаченными из избирательного фонда кандидат. Таким образом, когда сегодня Зюганов говорил, что Путин, например, в своих статьях допускает плагиат, а Жириновский говорил, что Владимир Чуров, по сути, возглавляет Центральную антиизбирательную комиссию, это было продолжением заявлений, сделанных накануне, и вот таким вот совместным выступлением с недовольством по поводу нарушений на этих выборах.
Данила, говорят ли что-то представители парламентских партий о темах, которые сегодня будут обсуждаться на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым?
Да, и скорее всего именно эти темы, то есть неравенство в ходе избирательной кампании, будет в этой встрече. Во всяком случае, об этом говорят в кулуарах Государственной Думы. Уже известно, что эта встреча состоится в резиденции Горки, и произойдет она в 13:30 по московскому времени. Так или иначе, в течение этой встречи, во-первых, и Зюганов, и Жириновский точно поднимут вопросы о неравенстве в ходе избирательной кампании всех кандидатов, ну и будут говорить о своих предложениях для изменения политической системы. В частности, КПРФ говорит о 9 законопроектах. Ну вот посмотрим уже, что конкретно скажут они на самой встрече.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович передавал из Государственной Думы России. К теме же предстоящей днем встречи президента Медведева с лидерами зарегистрированных партий мы вернемся во второй половине часа нашей программы. Накануне в прессе появились сообщения о возможности создания в России после выборов 4 марта коалиционного правительства с участием представителей разных партий. Услышим мнение политолога о вероятности такого развития событий. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Смоленске суд отменил приговор в отношении активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. В конце декабря прошлого года за хранение и распространение наркотиков ее приговорили к 10 годам лишения свободы. Сама Осипова и ее адвокаты настаивали и настаивают на том, что приговор неправосуден и основан на сфальсифицированных доказательствах. За развитием этой истории следит мой коллега Михаил Соленков. Он сейчас рядом со мной в студии и готов рассказать последние новости о происходившем сегодня в зале суда. Здравствуйте, Михаил.
Марк, здравствуйте. Но скажу, что эта новость пришла совсем недавно, всего полчаса назад. Суд признал несостоятельной доказательную базу, на основании которой Осиповой ранее был вынесен обвинительный приговор. Тем не менее, она пока остается под стражей. И после того, как стало известно о решении суда в Смоленске, мы попросили Сергея Фомченкова, мужа Таисии, прокомментировать эту новость. И вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Весь сегодняшний судебный процесс полностью доказал нашу правоту, то, что дело против Таисии Осиповой сфабриковано. Прокурор вдруг неожиданно запросил 4 года лишения свободы, то есть он переквалифицировал все обвинения на более мягкие. Тем самым они фактически признали, то, что Таисия невиновна. Известная система нашего российского правосудия, что вдруг если смягчают приговор, это значит, то, что человек невиновен. Признать то, что дело сфальсифицировано официально, они, конечно, не признают никогда. И отмена приговора судом за доказывающую необоснованностью подтверждает это. Самое плохое в этой истории, то, что Таисия до сих пор остается под стражей. Если прокурор запросил 4 года, то зачем ее оставлять под стражей? Она уже больше года сидит. Значит, это уже менее тяжкие обвинения. Ее можно выписать, по отписку не увидишь, чтобы она увидела свою дочерью, чтобы она могла пройти курс лечения. Вот в этой истории только нехорошая сторона, то, что Таисию оставили под стражей.
Я спросил Сергея, почему, как он считает, Таисию оставили под стражей, и, по его мнению, судебное разбирательство еще не завершено, и продолжение будет уже весной.
Видимо, у них задача выйти за президентскую гонку, чтобы Путина переизбрали. Дело очень громко, оно влияет в том числе и на общественное мнение. Скорее всего, они будут решать Таисии все уже после президентских выборов, и вот непонятная ситуация, она немножко пугает.
Кроме того, Сергей заявил, что не исключает уголовного преследования, возбуждения уголовного дела против него самого.
Возможно, изначально рассматривая это, есть документы, что мы достали в суде, изначально дело планировалось против меня. Таисия, к сожалению, выступила здесь в роли заложника, и они из Центра против экстремизма используют ее как орудие, чтобы сжать меня. Самое плохое в этой ситуации, конечно, что Таисия сидит, а я ничего делать не могу, все, что могу, я делаю, защищаю ее юридически.
Добавлю, что сегодня 12 автомашин участвуют в автопробеге «Москва-Смоленск» в поддержку Таисии Осиповой. Желающие поддержать Осипову выехали в ночь на среду из Москвы, чтобы к утру быть в Смоленске и принять участие в заседании суда. Поездка организована известным активистом Дмитрием Путинихиным. Сотрудники полиции, которые прибыли к месту старта автопробега, не препятствовали отъезду машин. Напомню, что несколько недель назад одиночные пикеты проходили у станции метро в Москве. Активисты оппозиции пикетировали в столице, требуя освобождения Осиповой. Ну, а в интернете началась кампания, сразу после того, как Таисию приговорили к 10 годам лишения свободы, началась кампания по сбору подписей с требованием освободить активистку «Другой России». Марк.
Спасибо, Михаил. Михаил Соленков рассказал об итогах судебного заседания в Смоленске по делу Таисии Осиповой. Напомню, ранее вынесенный в ее отношении приговор 10 лет тюрьмы был отменен сегодня, а дело направлено на новое рассмотрение. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Смоленске областной суд отменил приговор активистки оппозиции Таисии Осиповой, осужденной к 10 годам заключения по обвинению в торговле наркотиками. Дело направлено на новое рассмотрение. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов вызван в прокуратуру после жалобы жителя Тамбова на несоответствие устава радиостанции Трудовому кодексу. 6 человек, получивших накануне тяжелые ожоги при пожаре в кафе «Белладжо» в Волгограде, доставлены на лечение в Москву. Всего пострадали 22 человека. Президент России Дмитрий Медведев обсудит сегодня с лидерами парламентских партий политическую реформу. Замоскворецкий суд Москвы, как ожидается, вновь рассмотрит сегодня вопрос о продлении срока ареста самбисту Расулу Мирзаеву, обвиняемому в убийстве по неосторожности. В Сирии произошел взрыв на нефтепроводе в городе Хомс, недалеко от Суннитского района, по которому правительственные войска ведут огонь из зенитных пулеметов и танковых орудий. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Очередной выпуск программы из цикла «Алфавит инакомыслия», посвящен советской диссидентке и правозащитнице Татьяне Великановой, одной из членов-основателей первой в Советском Союзе правозащитной организации «Инициативная группа по защите прав человека в СССР», распространителю самиздатского бюллетеня «Хроника текущих событий». «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. В сегодняшнем выпуске газеты «Московский комсомолец» большое интервью с бывшим начальником Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаилом Суходольским. Напомню, 10 февраля Суходольский был отправлен в отставку президентом Медведевым. Однако сам он говорит, что пока лишь находится в отпуске, жалуется, что о причинах отставки ему по-прежнему официально ничего не сообщили, и сравнивает методы работы руководства МВД со временами сталинских репрессий. Подробности и комментарии у нашего обозревателя Валерии Шабаевой.
Что касается причин отставки Михаила Суходольского, некоторые источники связывают ее с публичной критикой решения главы МВД Рашида Нургалиева направить в Петербург инспекцию, а также с демонстративным игнорированием годовой коллегии МВД. Официальная инспекция была связана с гибелью 15-летнего подростка Никиты Леонтьева, подозреваемого в ограблении. Полицейские задержали Леонтьева после воспитательной беседы. Ему стало плохо, была вызвана скорая помощь, но по дороге в больницу он скончался. Кроме того, среди версий отставки называют притеснение Суходольским питерских бизнесменов, а также его сложный и неуживчивый характер. Многие предлагают истинные причины снятия Суходольского искать в закулисных интригах в руководстве МВД. СМИ в свое время писали, что генерал может занять пост руководителя министерства, однако его перевод в Петербург однозначно был воспринят всеми журналистами как понижение и отрешение от московского двора. Сам Михаил Суходольский рассказал московскому комсомольцу, что он и все, кто с ним приехал, хотели перенести требования к исполнительской дисциплине, к персональной ответственности, принятой в центральном аппарате, в питерский главк. Многим, и его замам в том числе, не нравилось, что приходится переделывать документы, давать четкие указания и нести полную ответственность. Удивляется генерал тому, что с лета прошлого года министр ни разу с ним не общался, зато с октября начал общаться напрямую с его замами, ставил им задачи. На слова корреспондента о том, что его и его команду, как пишут многие, не приняли питерские полицейские, о том, что говорят о личном пиаре, Михаил Суходольский обиделся и спросил, если журналисты видели какие-то перекосы, почему об этом не писали? Они входят в общественный совет при питерском ГУ МВД, могли бы сказать так, мол, и так, вот здесь надо поправить, но ведь писали-то, что все хорошо, а теперь вот сразу началось. Охрану какую-то личную выдумали. Он напомнил, что был под госзащитой как первый замминистра, а когда перешел в главк, просил министра выделить охрану. Тот отказался, так что никакой охраны не было. Говорят, что Санкт-Петербург оказался для него чужим городом, и интересы питерской милиции его не волновали, но он напомнил, что добился поставки техники на 200 миллионов рублей, катеров на воздушной подушке, спецмашин, начались ремонты дежурных частей, сдавались другие объекты. Это что, плохое отношение к городу и полиции? Я, как начальник главка, присутствовал на сдаче объектов, на передаче техники. Исполнение обязанностей начальника теперь считается личным пиаром? Спросил Михаил Суходольский. Он рассказал журналисту «Московского комсомольца», что, по его данным, его сын с прошлого года находится в оперативной разработке МВД, его в том числе прослушивают. Была съемка их дачи, видимо, кому-то что-то хотят показать. Он уверен, что таким образом его пытаются достать через сына. Зашла речь о неоднозначной ситуации, которая сложилась при приемный, когда его 5 минут не пускали в главк, и только потом пропустили одного. Жену не хотели пускать до тех пор, пока она не сказала: «Сами тогда берите вещи и выносите». И особенно обидно было Суходольскому, что для блокирования кабинета использовали сотрудников спецподразделений, для которых он столько сделал. Понятно это было, чтобы его унизить. Впрочем, спортивный инвентарь, который мне дали забрать, который мне не дали забрать из кабинета, я дарю сотрудникам этого самого отряда «Бастион» для повышения профессионального мастерства. А вот супруга пережила сильнейший стресс. За 2 дня похудела на 5 килограммов, и есть основания для серьезных опасений за ее здоровье. Так что Михаил Суходольский собирается заняться теперь ее лечением. Ну и спросил корреспондент «Московского комсомольца» о том, каковы его дальнейшие планы. Ответ. Я приму решение, когда выйду из отпуска, но могу сказать точно, с этим руководителем министерства работать не буду. А те, кого зачистили вместе со мной, уже думают, раз родной МВД не защищает своих же полицейских, нужно создавать профсоюз. Особенно понравился председателю профсоюза милиции города Москвы Михаилу Пашкину пассаж про профсоюз.
Когда его перло, то он понял, что надо создать профсоюз, который до этого он всеми фибрами души ненавидел, наш, например, профсоюз. Поэтому я что могу сказать? Ну, двуличный человек, совершенно двуличный. Вот он тут говорит, что 37-й год Нургалиев создал. Но здесь я могу что сказать, что 37-й год в нашей теперешней милиции и полиции, не для граждан, а для милиции и полиции, для начальников особенно, и нужно создавать именно 37-й год, потому что полностью распоясались. Я вот тут беседовал с одним руководителем, он мне четко сказал, вот, говорит, Михаил Петрович, убираем одних, приходит еще хуже. За ними контроля нет снизу, вот в чем и проблема. Поэтому здесь, когда его поприжали, он начал говорить. А когда он прижимал всех остальных, то он молчал. Так что здесь я не вижу никаких проблем с Суходольским. Чем больше он будет говорить, тем быстрее на него будет уголовное дело, если уже не возбудили. И могут даже и посадить. Ну, видимо, он сейчас жену поедет лечить за границу и будет там отсиживаться, не знаю.
Основания для посадки, вы считаете, есть?
А у нас всегда можно на любого начальника найти основания для посадки. На любого, запомните. Без этого бы он не был начальником. Так что система такая. Она не позволяет людей безгрешных держать на высоких должностях.
Михаил Пашкин, председатель профсоюза милиции города Москвы, об отставке Михаила Суходольского. Ну, а сам Михаил Суходольский рассказал корреспонденту «Московского комсомольца», что он человек в погонах и решение президента не собирается обсуждать. И отметил, что все те направления деятельности полиции, которые обозначил Дмитрий Медведев на коллегии МВД, уже довольно успешно внедрялись в его бытность первым замом министра и в питерском главке.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева рассказала подробности о большом интервью бывшего начальника главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Суходольского. Полностью это интервью можно прочитать в сегодняшнем «Московском комсомольце». А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В Волгограде расследуют пожар в ночном клубе «Белладжио», в результате которого пострадали более 20 человек. Несколько из них находятся в реанимации. В Волгоград вылетели медики из Москвы, а часть пострадавших, напротив, отправлена для лечения в столицу. Эксперты сравнивают произошедшее с пожаром в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, жертвами которого стали 156 человек. Из Волгограда передает корреспондент радио «Свобода» Оксана Загребнева.
23 человека пострадали в результате взрыва и пожара в кафе «Белладжио», расположенном на первом этаже сталинской трехэтажки в центре Волгограда. Сегодня по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» и «Нарушение требований пожарной безопасности». Об этом сообщила пресс-секретарь Следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области Наталья Куницкая.
Следствием установлено, что 14 февраля в 10 часов вечера в кафе «Булажи» произошел взрыв. Взорвались газовые баллоны, установленные в помещении заведения и предназначенные для его обогрева. Пострадали 23 человека, все из которых доставлены в лечебное учреждение. 4 находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимационном отделении, приведены в палату интенсивной терапии.
Кроме того, пострадало несколько квартир, расположенных рядом с кафе. Эвакуированных жильцов на автобусах доставили в профилакторию «Волгоград Метроэлектротранс», где они смогут жить, пока не будет завершен ремонт в пострадавших в результате пожара квартирах. Городские власти пообещали оказать пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе с ремонтом. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В завершении этой половины часа об одной из главных мировых новостей. Совет министров финансов 17 стран еврозоны должен был сегодня собраться в Брюсселе для окончательного решения вопроса о второй программе финансовой помощи Греции. Однако вечером во вторник ситуация изменилась и встреча была отменена. Почему это произошло, выяснял брюссельский журналист Виктор Анучко.
На предыдущей встрече министров финансов еврозоны 9 февраля председатель Еврогруппы и премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер жестко продиктовал условия решения о выделении помощи. Необходимо, чтобы греческий парламент утвердил в воскресенье 12 февраля пакет политических решений, являющийся предметом согласия между Грецией и тройкой финансовых доноров – Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом. Кроме того, следует очень быстро провести дополнительное сокращение структурных расходов на 325 миллионов евро, предусмотренных на 2012 год, а также дать твердые политические гарантии руководителей партий правящей коалиции в том, что касается реализации программы. Все эти меры являются основополагающими, чтобы беспрепятственно выполнить программу, невзирая на предстоящие всеобщие выборы. Представители учреждений Евросоюза после совещания министров финансов высказывали мнение, что главным из этих условий является решение греческого парламента. И оно состоялось в минувшее воскресенье под бурный и агрессивный протест манифестантов на улицах Афин. Заместитель председателя Еврокомиссии, курирующий экономические вопросы, Оли Рен, приветствовал итоги голосования греческих парламентариев в специальном заявлении. При этом он отметил: экономическая модель, использовавшаяся Грецией до 2009 года, зашла в тупик. Она привела к серьезным дисбалансам и неуверенности страну, которая десятилетия жила непосредством. Вторая программа помощи будет жесткой, но она должна позволить исправить сложную ситуацию. В любом случае, Греции следовало реализовать эти меры, чтобы уравновесить свою экономику, стимулировать экономический рост и занятость населения еще несколько лет назад, даже если бы не было такой программы. Во вторник, отвечая днем на вопросы на пресс-конференции в Страсбурге, Оли Рен сказал, что, по его данным, заседание Еврогруппы для рассмотрения вопроса о помощи Греции состоится. Однако вечером того же дня Жан-Клод Юнкер распространил коммюнике, в котором сообщал, что Греции и тройке кредиторов придется проделать дополнительную техническую работу, без которой вопрос об открытии программы помощи рассматриваться не может. Поэтому он решил не собирать заседание Еврогруппы как таковое, а провести с министрами телефонную конференцию. О какой именно технической работе идет речь, из сообщения главы Еврогруппы понять трудно. Он ясно указал только на отсутствие письменных гарантий выполнения программы со стороны греческих правительств. Европейские средства массовой информации высказали по горячим следам свои версии очередного переноса решения о помощи. Со ссылками на источники в учреждениях ЕС они сообщают, что Греция не предоставила до встречи министров Еврогруппы необходимых данных об экономии 325 миллионов евро в бюджете 2012 года. Кроме того, якобы возник спор между Еврокомиссией и Европейским центральным банком по поводу масштабов сокращения греческого государственного долга к 2020 году, а до 20 марта Греции необходимо погасить облигации на 14,5 миллиардов евро, иначе страну ждет дефолт. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Мы продолжим информационную программу «Свобода в полдень» через несколько минут после краткого выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12.30. Коротко о главных новостях. В Смоленске областной суд отменил сегодня приговор активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой. Дело направлено на новое рассмотрение. В декабре прошлого года Осипова была приговорена районным судом к 10 годам колонии по обвинению в торговле наркотиками. Соратники Осиповой утверждают, что дело было сфабриковано. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов вызван в прокуратуру после жалобы некоего жителя Тамбова на несоответствие устава радиостанции трудовому кодексу. Ранее главный акционер «Эхо» холдинг «Газпром Медиа» потребовал досрочного роспуска совета директоров, объяснив это внутрикорпоративными процедурами. 6 пострадавших при пожаре в кафе «Белладжио» в Волгограде будут доставлены на лечение в Москву. Они получили тяжелые ожоги. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении МЧС. Всего были ранены более 20 человек. Президент России Дмитрий Медведев обсудит сегодня с лидерами зарегистрированных партий политическую реформу, в частности, законопроекты, внесенные им ранее в Госдуму. Замоскворецкий суд Москвы, как ожидается, повторно рассмотрит сегодня вопрос о продлении срока ареста самбисту Расулу Мирзаеву, обвиняемому в убийстве по неосторожности. В Сирии элитные воинские части, верные президенту Башара Асада, при поддержке бронетехники проводят рейд в пригороде Дамаска Барзех. Как сообщают местные жители, ведется поиск активистов оппозиции и бойцов свободной сирийской армии. Также есть информация об обстреле городов Хама и Хомс. Иран отвергает выдвинутые Израилем обвинения в организации взрывов в Таиланде во вторник. Таиландская полиция арестовала в связи со взрывами двух иранских граждан и разыскивает третьего. По некоторым данным, целью нападавших были израильские дипломаты в Бангкоке. Президент Франции Николя Саркози должен сегодня официально объявить о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к одной из первых тем нашего эфира. Напомню, сегодня в Москве лидеры официально зарегистрированных политических партий встретятся с президентом России Дмитрием Медведевым. По информации в прессе, распространенной накануне, одной из тем встречи может быть создание коалиционного правительства после выборов президента 4 марта. Возможно ли это? Наш корреспондент Виталий Камышев побеседовал с политологом Дмитрием Орешкиным.
Зачем Кремлю идея коалиционного правительства? Ведь в штабе Владимира Путина утверждают, что он одержит победу уже в первом туре.
Судя по всему, закрытые социологические опросы ФАПСИ показывают, что в первом туре победа далеко не так легко складывается. Поэтому, естественно, предлагаются такие соображения, как повысить зарплату бюджетникам, как пригласить людей в коалиционное правительство. Сюда же добавляются события, произошедшие на митингах. Значит, надо что-то делать. Тут они что могут, делают. Что они могут? Они искренне думают, что проблема заключается в том, что людям чего-то недоплатили. Они искренне думают, что протест, который выплеснулся на улице, левый по своей сути. Что ошибка? На самом деле протест не левый, не правый, не националистический. Он нравственно-системного плана. Людям неприятно вот та модель государства, которую построил Путин, потому что она по существу феодальная. Люди требуют, чтобы к ним относились с уважением. Кремль этого понять не может. Они думают, что если мы позовем левых и пообещаем им чего-то, то проблема сгладится.
Считает Дмитрий Орешкин. Судя по тем персоналиям, которые обсуждаются, Кремль отдает себе отчет в том, что новое правительство будет гораздо более левым. При этом было объявлено, что в случае победы Владимира Путина премьером станет либерал Дмитрий Медведев.
Кинут. Вот обмануть перед выборами, пообещать, а потом кинуть. Разговаривают про то, что, может быть, даже Удальцова пригласить в это правительство. Почему бы и нет? Потом ему что-то поручить, потом его полностью замотать. Вот эта бюрократия делать умеет просто замечательно. Она знает, что это лучший способ адаптировать, кооптировать, переварить, проглотить и сделать своим. Чтобы не допустить конкуренции, перед выборами можно все что угодно пообещать, можно сделать даже некоторую символическую потачку. Наиболее ярких лидеров пригласить к себе, переварить, сделать их такими же, как они, ну, превратить там, скажем, Глазьева в какого-нибудь, кто он там сейчас. Ну, и вот доверенное лицо Путина стал, очень был в свое время левым. То же самое и здесь. Значит, задача сохранить себя во власти, сохранить номенклатурное устройство государства, а что при этом кому пообещать и как при этом кого обмануть, это уже дело техники.
Это было мнение независимого политолога Дмитрия Орешкина о попытках Кремля имитировать перед выборами диалог с оппозицией. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Возможно ли в России создание правительства с участием представителей разных политических партий? Вот что ответили на этот вопрос жители Иркутска, с которыми побеседовала наш корреспондент Екатерина Вертинская.
Я считаю, что в России вообще идеальное сформированное правительство – это абсолютная монархия, потому что основные скачки развития, как экономические, так и внутренние, внешней политики, были сформированы, когда был какой-нибудь тиран, там, Петр I, Иван Грозный, Сталин. А министры должны занимать как в какой-то думе, и они должны быть под кем-то. А много партий, совершенно разные взгляды, они будут тянуть в разные стороны страну, как телегу, и ничего у них не получится, я считаю.
Нет, наше правительство формируется иначе, на другом принципе. Команда, которая формируется сверху.
И у нас засилие единороссов, и подавляющее большинство, а это насилие, и другим партиям как бы выйти на какой-то уровень Относительно сложно, конечно.
Ну, а почему нет? Возможно, и может быть. Ну, если так посмотреть теоретически, почему бы нет? Если люди знают, что делают, какая разница, какой партии они принадлежат. А практически, я думаю, что места там распределены уже, и кому с какой партии суждено там быть, только тот и окажется.
Нет, я считаю, что однозначно нельзя, потому что, во-первых, каждая партия представляет свои интересы определенные, да, и они внутри, на партийных съездах, на партийных каких-то единых встречах, они утверждают единую политику. Поэтому, значит, вот чтобы политика была единая, все-таки должна рулить одна партия, да, и все министры, все должны быть в основном из одной партии, чтобы не получилось, как лебедь, рак и щука. Вот, тогда единство будет во всех, в движениях, в развитии, в стратегии, в тактике.
Если эти партии будут идти в одном направлении, если они будут проводить для народа похожую политику, и если их мероприятия будут, в общем-то, направлены на благо народа, то почему бы нет?
Нет, считаю. Конечно, это утопия. Должен быть порог, но этот порог должен быть все в миру, говорили древние греки. С другой стороны, надо, чтобы и в законодательной власти была реальная оппозиция, чтобы была, ну, реальная критика существующей власти. У нас, к сожалению, очень много карманных партий.
Так иркутяне отвечали на вопрос, может ли в России появиться правительство с участием представителей разных политических партий. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В скором времени в российском законодательстве может вновь появиться понятие минимально допустимого уровня алкоголя для водителей. Эта норма была отменена в 2010 году по инициативе президента Дмитрия Медведева. Вместе с этим может быть усилена ответственность для тех, кто был пойман пьяным за рулем более одного раза, вплоть до уголовной. С инициатором внесения соответствующих изменений в законодательство и с экспертами поговорила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Чиновники рассматривают идею о том, чтобы вернуть так называемый закон о промилле. По прежней норме, существовавшей с 2007 года, водитель считался трезвым, если уровень алкоголя в крови не превышал 0,3 миллиграмма, а в выдыхаемом воздухе – 0,15 сотых. В 2010 году президент Дмитрий Медведев отменил этот закон, посчитав, что подобные допущения могут спровоцировать реальное пьянство среди автомобилистов. Сейчас уровень алкоголя в крови водителей должен быть нулевым. На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения несколько дней назад Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов России, первый зампред Думского комитета по конституционному праву, предложил вернуть старые нормы. Подробнее об этом он рассказал Радио Свобода.
Возвращение промилле дает возможность нам вывести из-под удара, незаслуженного удара, то есть лишения водительских прав людей, которые не садятся за руль, выпив алкоголь. Это может быть случай, когда у человека эндогенный алкоголь в крови в результате метаболических обменов процессов. В случае, когда человек за день или за два до проверки принял небольшое количество алкоголя, причем не крепкого. Это случай, когда человек употребил продукты, вызывающие фоновое наличие алкоголя в крови и так далее. То есть это случай, когда люди не пьют перед тем, как сесть за руль, но тем не менее по ряду причин могут при проверке быть обвиненными в состоянии алкогольного опьянения. Вот это неправильно, я считаю.
Есть ли уже какие-либо соображения о том, какая должна быть норма допустимого алкоголя?
Тоже 0,3 промилле, которое было, ну 0,2 пускает соль принципиально, но просто есть сейчас система двойных стандартов, когда человека, пострадавшего ДТП или погибшего ДТП, оценивают, исходя из того, что если у него менее 0,5 промилле, то он трезвым признается. Если более 0,5, он признается пьяным. Почему такая разница? Поэтому в 0,2-0,3 промилле уложились бы все случаи, которые я писал.
Кроме того, Вячеслав Лысаков предложил ужесточить наказание до пожизненного лишения водительского удостоверения и уголовной ответственности для тех, кто неоднократно садился за руль пьяным, и для тех, кто водит без прав. Сейчас за вождение в нетрезвом состоянии прав лишают на срок от 1,5 до 2 лет. А если за рулем пьяный человек уже лишен и прав, то ему грозит арест на срок до 15 суток или штраф 5000 рублей. По словам Вячеслава Лысакова, будет создана рабочая группа, которая обсудит также вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения в целом. Сергей Канаев, лидер Федерации автовладельцев России, поддерживает идею о том, что автомобилистам необходимо не просто возвращение минимально допустимого уровня алкоголя.
Лучше бы все-таки было ввести не просто 0,3 промилле, а ввести градацию, когда люди, допустим, попавшие по неосторожности или употребляя лекарства или там напитки, квас, мы понимали, что здесь не определена ни степень вины человека, ни степень его опасности. Поэтому мы предлагаем разделить людей законопослушных, разделить тех людей, которые привыкли употреблять постоянно алкоголь за рулем. И если, допустим, человек попался действительно где-то по неосторожности и он не составляет общественной опасности, то ограничится штрафом. А для людей, которые, наоборот, употребляют систематически алкоголь за рулем, не просто вводить там лишение права управления транспортным средством, а вводить административный арест там, до 3 месяцев.
Говорил Сергей Канаев, лидер Федерации автовладельцев России. По официальным данным ГИБДД, в 2011 году больше чем на 3% выросло количество дорожных происшествий по вине нетрезвых водителей. За год было зафиксировано более 12 тысяч подобных случаев. Виктор Похмелкин, председатель движения автомобилистов России, считает, что возвращение закона о промилле не исправит ситуацию с безопасностью и коррупцией на дорогах.
Во-первых, партия власти демонстрирует удивительную последовательность. То они вводят определенную норму содержания алкоголя в крови, выдыхаемом воздухе, то отменяют. То сейчас снова к ней возвращаются. Это просто подчеркивает профессионализм и ответственность тех, кто так и принимает соответствующие решения. Во-вторых, я думаю, что, конечно, какую-то норму надо установить в пределах от 0 до 0,8 в соответствии с международными обязательствами. Но это не панацея. Главное все-таки это вернуть полноценное медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Сегодня оно сведено только к использованию приборов. А отменить алкотестеры, которыми сегодня пользуются сотрудники ГИБДД. То есть вернуть ситуацию, так сказать, в 2007 год, когда единственным доказательством состояния опьянения лица, управляющего транспортным средством, было полноценное медицинское свидетельствование и жестко пресекать коррупцию и произвол в этой сфере. То есть без тех мер, о которых я сейчас сказал, просто восстановление нормы содержания алкоголя в крови ничего не даст, количество жалоб на произвол и коррупцию в этой сфере не уменьшится.
Заключил Виктор Похмелкин, председатель движения автомобилистов России. Накануне спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин заявил, что у него нет информации о готовящемся законопроекте. Вопрос о том, нужно ли разрешать водителям садиться за руль с минимальным уровнем алкоголя в крови, спикер назвал спорным. По оценкам Вячеслава Лысакова, если эта идея получит одобрение на всех уровнях, то отменить старую норму будет возможно в лучшем случае в конце 2012 года. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Смоленске областной суд отменил приговор активистки оппозиции Таисии Осиповой, осужденной ранее к 10 годам заключения по обвинению в торговле наркотиками. Дело направлено на новое рассмотрение. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов вызван в прокуратуру после жалобы жителя Тамбова на несоответствие устава радиостанции Трудовому кодексу. 6 человек, получивших тяжелые ожоги накануне при пожаре в кафе «Белладжио» в Волгограде, будут доставлены на лечение в Москву. Всего тяжело пострадали более 20 человек. Президент России Дмитрий Медведев обсудит сегодня с лидерами зарегистрированных партий политическую реформу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Берлус Путин вышел на подмостки.
Комментарии экспертов.
Вадим Дубнов о двух ошибках второго президента.
Право автора.
Полезный резонер Илья Мильштейн о Говорухине при кандидате.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, сократился за январь на 2%, до 11 триллионов 638 миллиардов рублей в пересчете, говорится в материалах Центрального банка. По текущему обменному курсу это примерно 388 миллиардов долларов. Наиболее значительный отток был отмечен с долгосрочных счетов и счетов до востребования, тогда как по краткосрочным вкладам, наоборот, произошел приток средств населения. Крупнейший банк России, контролируемый государством Сбербанк, как ожидается, подпишет сегодня окончательное соглашение о покупке 100% акций подразделения австрийского Volksbank, объединяющего его филиалы в странах Центральной и Восточной Европы. Объем сделки, о которой было объявлено в середине июля, состоит около 500 миллионов евро. Покупка этого актива станет для Сбербанка первой подобной сделкой за пределами стран СНГ. На сегодня Volksbank International представлен в 10 странах Восточной и Центральной Европы. Объем промышленного производства в 17 странах еврозоны в минувшем декабре сократился на 2% к уровню такого же месяца 2010 года, причем к уровню ноября темпы его снижения составили 1,1%, сообщило агентство Евростат. В целом, в 27 странах Евросоюза промышленное производство в декабре в годовом исчислении сократилось на 0,9%, а к уровню ноября – на 0,6%. Максимальный годовой прирост объемов промышленного производства среди стран Европейского Союза был отмечен в декабре в Польше – на 10%, тогда как наиболее значительное их сокращение произошло в Греции – на 12,4%. Уровень безработицы в 34 странах Организации экономического сотрудничества и развития, по предварительным данным, сократился за 2011 год с 8,6% до 8,2% экономически активного населения, говорится в сообщении этой организации. При этом в 27 государствах Евросоюза за минувший год он не изменился – 9,6%. Для сравнения, уровень безработицы в России в минувшем году снизился с 7,8% до 6,1% трудоспособного населения страны. Курс доллара на сегодня 30 рублей 8 копеек, на 20 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 54 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. Мы продолжаем, и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения ежегодных литературных премий журнала «Звезда». На ней побывала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Премия «Звезды» – это уже, безусловно, традиция, и лет ей не меньше, а то и больше 20, говорит соредактор журнала «Звезда» Андрей Ариев.
По разделу поэзии в этом году получил премию омский поэт Олег Николаевич Клишин. Вот этот поэт из Омска каким-то чудесным образом сочетает в себе вот эту глубокую тоску по какой-то ушедшей куда-то в пространство жизни с таким пристальным абсолютно вглядыванием в современность. На мой взгляд, это для любой поэзии, любого ареала и любой страны наличие такого поэта – честь. Тем более, что его судьба просто фантастическая для поэта. Ведь на самом деле он кончил свою карьеру, выйдя уже сейчас на пенсию в чине полковника каких-то пожарных войск.
Лауреата в номинации «Проза» на церемонии представляет соредактор журнала «Звезда» Яков Гордзин.
Премия вручается Игорю Юрьевичу Куверскому за роман «Египет 69-й». Ну, кроме, соответственно, литературных достоинств, нас подкупил и сам материал. Это события 60-х годов, Египет, Израиль, война.
Говорит Игорь Куберский.
Меня призвали в Красную армию после окончания военной кафедры университета. Я поехал в Египет переводчиком. Война на истощение, War of Attrition, как она называется, она возобновилась примерно тогда же, когда я туда и попал. Весной 69-го года. И продолжалось все мое время пребывания там, это год и два месяца. И после этого, по договору Нассера с Брежневым, в Египет двинулась целая военно-воздушная дивизия. И через два года я написал первый рассказ про Египет. Потом еще. И, в принципе, этот роман, он писался 40 лет. И то, что я вычитал у Варлама Шаламова, пожалуй, подходит к тому, что я сам открыл самостоятельно. Он говорит, что 20 век настолько был насыщен событиями, трагедиями, что, в принципе, документ стал важнее фикшн, выдумки. И поэтому новая проза, как он говорил, это проза, пережитая как документ. В принципе, мой роман и есть проза, пережитая как документ.
Премию в области эссеистики получила Ольга Серебряная. О ней говорит Андрей Арьев.
Человек, который получил премию, Ольга Серебряная, она не является штатным эссеистом. Она по образованию философ и вообще мыслит философски. Но вот мы с ее помощью отчасти в этом году выпустили венгерский номер. И в этом венгерском номере она написала две замечательных статьи. Одна о Дьорде Конраде, а вторая об Эстерхазе. Это известная венгерская фамилия. В этих своих очерках Ольга Серебряная написала о том, как для меня идеально могли бы писать вообще о литературе люди. То есть при всей серьезности философского анализа эти статьи написаны очень легко, изящно и даже весело. И вообще вот проблема, поставленная статьями Ольги Серебряной, заключается в том, что можно все-таки, не принадлежа к строгой академической науке со своим языком, достигать эффекта глубокого при помощи простого практического разума.
Ну, это, мне кажется, вообще проблема такая общая академическая для многих наук, и для исторической, и для прочих, потому что очень часто и филологи, и историки говорят на неком птичьем языке, совершенно непонятном простому читателю. И нужно ли это, для меня, например, большой вопрос.
Да, это большой вопрос, потому что действительно отделение ученого мира от прочей литературы абсолютно налицо. И я понимаю, чем оно вызвано, потому что вульгаризаторов сейчас сколько угодно, и вся эта газетная пересказывание каких-то научных мыслей, за которыми ничего не стоит, кроме сенсации, конечно, раздражает любого нормально мыслящего, тем более ученого человека. Но вот в том-то и дело, что самые глубокие научные проблемы можно решать, не прибегая к этому корпусу академических терминов. Наоборот, до чего-то можно добраться гораздо глубже при помощи речи, которой наделен любой талантливый человек.
В рамках премии журнала «Звезда» есть и другие номинации. Обо всех рассказать сложно. Интересно то, что премия как будто не только награждает, а ставит вопросы, рассуждает и спорит о способах существования слова во времени, меняющемся на глазах. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Программу «Свобода в полдень», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение». В ней мы продолжаем знакомить слушателей с результатами опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады во время шествия и митинга на Болотной площади в Москве 4 февраля. Сегодня речь пойдет о политических пристрастиях участников той акции. Опрос был проведен по заказу и на средства «Новой газеты», рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Большинство опрошенных не впервые выходят на акции протеста. Более 60% пришедших на Большую Якиманку и на Болотную площадь 4 февраля участвовали ранее в митинге на проспекте Сахарова, 56% в митинге 10 декабря на той же Болотной. 94% респондентов информацию о подобных акциях получают из интернет-изданий и социальных сетей. О политических настроениях участников митинга и шествия Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Основная масса, более чем наполовину, это все-таки составляли люди демократических и либеральных убеждений, коммунисты, и в том числе те, кто голосовал за КПРФ на думских выборах, сторонники национально-патриотических взглядов, что важно подчеркнуть, что сторонники этих разных взглядов не приходили в столкновение. Как ни парадоксально, люди разных политических взглядов, тем не менее, находились в состоянии достаточно большой интегрированности и невраждебности по отношению друг к другу. Это очень интересная и новая вещь для новейшей российской истории.
В какой степени поддерживают участники акции требования, которые были выдвинуты на митинге 4 февраля?
Ну, они во многом повторяют требования первой Болотной площади и потом закрепившиеся на проспекте Сахарова. В принципе, все основные требования более чем на 90% участники митингов одобряют. Здесь поддержка практически безоговорочная, несколько ниже, но тоже на уровне 85-88%. Поддержка требования освободить политических узников. Она не окончательно юридически прояснена, видимо, в массовом сознании, кого считать политическими узниками.
Мне показалось интересным, что среди участников этой акции были и те, кто голосовал за «Единую Россию», по-моему, 1,8%, если не ошибаюсь. А их-то что сюда привело?
Думаю, отчасти посмотреть. А что за масштаб действительно этих противников, да, Единой России и Путина? А с другой стороны, я не исключаю, что все-таки, ну, такой уровень согласия в большом российском социуме по поводу того, что ядро есть партия жуликов и воров, то я думаю, что вот как-то хочется даже тем, кто голосовал за эту партию, все-таки немножко отойти от прямого отождествления с ней.
Борис Владимирович, что нового внесло это исследование в понимание процессов, идущих в стране?
Во-первых, оно показало, что процесс активизации людей, не принимающих нынешний режим, фигуру Путина как олицетворяющую этот режим, и процедуру фактически отмененных выборов, потому что то, во что власти превратили выборы, в этом большинство населения согласно, это никакого отношения к выборам не имеет. Вот активность этих людей растет, и, по крайней мере, даже в условиях русского фактора генерала Мороза не становится меньше. Значит, первое – это количественный рост. Второе, мне кажется, идет процесс концентрации требований участников, и эти требования все больше и больше сходятся на узловой фигуре Путина, который в этом смысле и воплощает нынешний режим, и как бы является своего рода скрепой нечестных выборов, произвола власти, коррупции чиновников, разворовывания денег и так далее, и так далее. Как бы на нем сходится все, как в некоторой узловой точке. И третий момент. Мне кажется, что растет среди участников митингов, и, может быть, несколько шире даже, чем среди них, растет ощущение, соединяющее все два чувства. Первое – мы вместе, и нам хорошо вместе. И второе – это вместе мы что-то можем сделать. И чувство солидарности, и понимание того, что ты что-то можешь сделать, и уж тем более охота что-то реально сделать, что-то изменить, была на протяжении последнего 15-летия, по крайней мере, в абсолютном дефиците в российском социуме. И вдруг появились люди, появились структуры, появились формы, в которых и солидарность, и взаимное уважение, и готовность что-то делать вместе, и уверенность в том, что у таких действий будет результат, все это появилось. Это, несомненно, новая вещь, политическая реальность сегодня. Это не то, что решат в Кремле, а это то, что решат на площадях и улицах, и как на это отреагирует Кремль, с одной стороны, и большое население страны, с другой.
Отмечает социолог Борис Дубин. Напомним, что опрос был проведен Левада-центром 4 февраля во время шествия и митинга на Болотной площади в Москве. Всего было опрошено 1344 респондента. Статистической погрешность исследования не более 5%.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают программу «Свобода в полдень». Продюсер Валерий Пройдаков. В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит «Час прессы». Удастся ли Греции выйти из кризисного тупика? Ведущий программы Виталий Портников. Он беседует с корреспондентом РИА Новости в Афинах Алексеем Богдановским и журналистом Александром Голубовым. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело Таисии Осиповой правозащитники считают сфабрикованным.
Мы ожидаем, что Китай будет играть все более важную роль в мировой.
Медицинское обследование займет дополнительное время.
Нападение на правозащитника Александра Лашманкина произошло, когда он направлялся на заседание.
Складывается такая ситуация, когда руководство...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.